Глава вторая. На террасе собралось все женское общество. Они и вообще любили сидеть там после обеда, но нынче там было еще и дело. Кроме шитья распашонок и вязания свивальника, в котором все были заняты, нынче там варилось варенье по новой для Агафьи Михайловны методе, без прибавления воды. Кити вводила эту новую методу, употреблявшуюся у них дома. Агафья Михайловна, которой прежде было поручено это дело, считая, что то, что делалось в доме Левиных, не могло быть дурно, все-таки налила воды в клубнику и землянику, утверждая, что это невозможно иначе. Она была уличена в этом, и теперь варилась малина при всех, и Агафья Михайловна должна была быть приведена к убеждению, что и без воды варенье выйдет хорошо. Агафья Михайловна с разгоряченным и огорченным лицом, спутанными волосами и обнаженными по локоть худыми руками, кругообразно покачивала тазик над жаровней и мрачно смотрела на малину, от всей души желая, чтоб она застыла и не проварилась. Княгиня, чувствуя, что на нее, как на главную советницу поварки малины, должен быть направлен гнев Агафьи Михайловны, старалась сделать вид, что она занята другим и не интересуется малиной, говорила о постороннем, но искоса поглядывала на жаровню.
«Я на дешевом товаре всегда платье девушкам покупаю сама», — говорила княгиня, продолжая начатый разговор. «Не снять ли теперь пенки, голубушка?» — прибавила она, обращаясь к Агафье Михайловне. «Совсем тебе не нужно это делать самой, и жарко!» — остановила она Кити. «Я сделаю», — сказала Долли, и, встав, осторожно стала водить ложкой по пенящемуся сахару, изредка, чтоб отлепить от ложки приставшее к ней, постукивая ею по тарелке, покрытые уже разноцветными, желто-розовыми, с подтекающими кровяным сиропом пенками. «Как они будут это лизать с чаем?» — думала она о своих детях, вспоминая, как она сама, бывшей ребенком, удивлялась, что большие не едят самого лучшего — пенок. «Стива говорит, что гораздо лучше давать деньги», — продолжала между тем Долли начатый занимательный разговор о том, как лучше дарить людей. «Но как можно деньги?» В один голос заговорили княгиня и Кити. «Они ценят это?» «Ну, я, например, в прошлом году купила нашей Матрёне Семёновне не поплин, а вроде этого», — сказала княгиня. «Я помню, она в ваши именины в нем была. Примиленький узор, так просто и благородно. Я сама хотела себе сделать, если бы у нее было. Вроде как у Вареньки, так мило и дешево. «Ну, теперь, кажется, готово», — сказала Долли, спуская сироп с ложки. «Когда крендельками, тогда готово еще поварить, Агафья Михайловна».
«И тимухи», — сердито сказала Агафья Михайловна. «Все тоже будет», — прибавила она.
«Ах, как он мил, не пугайте его», — неожиданно сказала Кити, глядя на воробья, который сел на перила и, перевернув стерженек малины, стал клевать его.
«Да, но ты бы подальше от жаровни», — сказала мать.
«А, кстати, о Вареньке», — сказала Кити по-французски, как они и все время говорили, чтобы Агафья Михайловна не понимала их. «Вы знаете, мама, что я нынче почему-то жду решения? Вы понимаете, какое? Как бы хорошо было».
«Однако, какова мастерица сваха», — сказала Долли, — «как она осторожно и ловко сводит их».
«Нет, скажите, мама, что вы думаете?»
«Да что ж думать?» «Он, — они разумели Сергея Ивановича, — мог всегда сделать первую партию в России. Теперь он уж не так молод, но все-таки... Я знаю, за него и теперь пошли бы многие. Она очень добрая, но он мог бы...»
«Нет, вы поймите, мама, почему для него и для нее лучше нельзя придумать. Первая, она прелесть, — сказала Кити, загнув один палец.
«Она очень нравится ему, это верно, — подхватила Долли.
Потом второе. Он такое занимает положение в свете, что ему ни состояние, ни положение в свете его жены совершенно не нужны. Ему нужно одно хорошую, милую жену, спокойную».
«Да уж, с ней можно быть спокойным», — подтвердила Долли.
«Третье, чтоб она его любила. И это есть. То есть это так бы хорошо было. Жду, что вот они явятся из леса, и все решится. Я сейчас увижу по глазам. Я бы так рада была. Как ты думаешь, Долли?»
«Да ты не волнуйся. Тебе совсем не нужно волноваться», — сказала мать.
«Да я не волнуюсь, мама. Мне кажется, что он нынче сделает предложение».
«Ах, это так странно. Как и когда мужчина делает предложение? Есть какая-то преграда, и вдруг она прорвется», —
сказала Долли, задумчиво улыбаясь и вспоминая свое прошедшее со Степаном Аркадьевичем.
— Мама, как вам папа сделал предложение?
— вдруг спросила Кити.
Ничего необыкновенного не было, очень просто, — отвечала княгиня,
но лицо ее все просияло от этого воспоминания.
— Нет, ну как?
Вы все-таки его любили, прежде чем вам позволили говорить. Кити испытывала особенную прелесть в том, что она с матерью теперь могла говорить как с равною об этих самых главных вопросах в жизни женщины.
— Разумеется, любила. Он ездил к нам в деревню.
— Ну, как решилась? — Мама!
— Ты думаешь верно, что вы что-нибудь новое выдумали? — Все одно. Решилась глазами, улыбками.
— Как вы это хорошо сказали, мама. Именно глазами и улыбками, — подтвердила Долли. — Но какие слова он говорил?
— Какие тебе, Костя, говорил?
Он писал мелом. Это было удивительно. — Как это мне давно кажется, — сказала она.
И три женщины задумались об одном и том же. Кити первая прервала молчание. Ей вспомнилась вся эта последняя, пред ее замужеством зима и ее увлечение Вронским.
— Одно. Это прежняя пассия Вареньки, — сказала она, по естественной связи мысли вспомнив об этом. — Я хотела сказать как-нибудь Сергею Ивановичу приготовить его. — Они все мужчины, — прибавила она, — ужасно ревнивы к нашему прошедшему.
— Не все, — сказала Долли. — Ты это судишь по своему мужу. Он до сих пор мучится воспоминанием о Вронском, да? Правда ведь?
— Правда, — задумчиво улыбаясь глазами, отвечала Кити.
Только я не знаю, — вступилась княгиня-мать за свое материнское наблюдение за дочерью. — Какое же твое прошедшее могло его беспокоить? — Что Вронский ухаживал за тобой? Это бывает с каждой девушкой.
— Ну да не про это мы говорим, —
покраснев, сказала Кити.
Нет, позволь, — продолжала мать. И потом ты сама мне не хотела позволить переговорить с Вронским, помнишь?
— Ах, мама!
— с выражением страдания сказала Кити.
— Теперь вас не удержишь. Отношения твои не могли зайти дальше, чем должно. Я бы сама вызвала его. Впрочем, тебе, моя душа, не годится волноваться. Пожалуйста, помни это и успокойся.
— Я совершенно спокойна, мама.
— Как счастливо вышло тогда для Кити, что приехала Анна, — сказала Долли.
И как несчастливо для нее. Вот именно наоборот,
— прибавила она, пораженная своей мыслью.
Тогда Анна так была счастлива, а Кити себя считала несчастливой. Как совсем наоборот. Я часто о ней думаю.
Есть о ком думать. Гадкая, отвратительная женщина, без сердца, — сказала мать, не могшая забыть, что Кити вышла не за Вронского, а за Левина.
— Что за охота про это говорить? — с досадой сказала Кити. Я об этом не думаю и не хочу думать. И не хочу думать!
— повторила она, прислушиваясь к знакомым шагам мужа по лестнице террасы.
— О чем это?
— Я не хочу думать, — спросил Левин, входя на террасу. Но никто не ответил ему, и он не повторил вопроса. — Мне жалко, что я расстроил ваше женское царство, — сказал он, недовольно оглянув всех и поняв, что говорили о чем-то таком, чего бы не стали говорить при нем. На секунду он почувствовал, что разделяет чувства Агафьи Михайловны, недовольство на то, что варят малину без воды, и вообще на чуждое щербатское влияние. Он улыбнулся, однако, и подошел к Кити.
«Ну что?» — спросил он ее, с тем самым выражением глядя на нее, с которым теперь все обращались к ней.
«Ничего, прекрасно», — улыбаясь, сказала Кити. «А у тебя как?»
«Да втрое больше везут, чем телега. Так ехать за детьми я велел закладывать».
«Что ж ты хочешь, Кити, на линейке везти?» — с упреком сказала мать.
— Да ведь шагом, княгиня.
Левин никогда не называл княгиню маман, как это делают зятья, и это было неприятно княгине. Но Левин, несмотря на то, что он очень любил и уважал княгиню, не мог, не осквернив чувство к своей умершей матери, называть ее так.
— Поедемте с нами, маман,
— сказала Кити.
— Не хочу я смотреть на это безрассудство.
— Ну, я пешком пойду. — Ведь мне здорово!
— Кити встала, подошла к мужу и взяла его за руку.
— Здорово, но все в меру!
— сказала княгиня.
— Ну что, Агафья Михайловна, готово варенье?
— сказал Левин, улыбаясь Агафье Михайловне и желая развеселить ее.
— Хорошо, по-новому.
— Должно быть хорошо. По-нашему переварено.
— Оно и лучше, Агафья Михайловна, не прокиснет. А то у нас лед теперь уж растаял, а беречь негде,
— сказала Кити, тотчас же поняв намерение мужа и с тем же чувством обращаясь к старухе.
Зато ваше соленье такое, что мама говорит, никогда такого не едала, — прибавила она, улыбаясь и поправляя на ней косынку.
Агафья Михайловна посмотрела на Кити сердито.
— Вы меня не утешайте, барыня. Я вот посмотрю на вас с ним, и мне весело, — сказала она.
И это грубое выражение «с ним», а не «с ними» тронуло Кити.
Поедемте с нами за грибами, вы нам места покажете.
Агафья Михайловна улыбнулась, покачала головой, как бы говоря, и рада бы посердиться на вас, да нельзя.
— Сделайте, пожалуйста, по моему совету, — сказала старая княгиня, — а сверху положите бумажку и ромом намочите, и безо льда никогда плесени не будет.